Глава 9. В городе не знал никто, что половина запорожцев выступила в погоню за татарами. С магистратской башни приметили только часовые, что потянулась часть вазов за лес, но подумали, что казаки готовились сделать засаду. Тоже думал и французский инженер. А между тем слова Кошевого не прошли даром, и в городе оказался недостаток в съестных припасах. По обычаю прошедших веков войска не разочли, сколько им было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков была тут же перебита казаками, а половина прогнана в город ни с чем. Жиды, однако же, воспользовались вылазкою и пронюхали все, куда и зачем отправились запорожцы, и с какими военачальниками, и какие именно курени, и сколько их числом, и сколько было оставшихся на месте, и что они думают делать. Словом, через несколько уже минут в городе все узнали. Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то по движению шуму в городе, и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три табора курени, обнесшие их вазами в виде крепостей, род битвы, в котором бывали непобедимы запорожцы. Двум куреням повелел забраться в засаду. Убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, обломками копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда все было сделано как нужно, сказал речь казакам, не для того, чтобы ободрить и освежить их, знал, что и без того крепки они духом, а просто самому хотелось высказать все, что было на сердце. Хочется мне сказать вам, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша. И грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли басурманы, все пропало, только остались мы, сирые, да как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же, как и мы, земля наша. Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя. Мать любит свое дитя. Дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы. Любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному по многу пропадать на чужбине. Видишь, и там люди, также Божий человек, и разговоришься с ним, как со своим. А как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово? Видишь, нет, умные люди, да не те. Такие же люди, да не те. Нет, братцы, так любить, как русская душа. Любить не то, чтобы умом или чем другим, а всем, чем Бог дал. Что не есть в тебе? Ах, сказал Тарас и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал. Нет, так любить никто не может. Знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Думают, только чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные стабуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимает черт знает какие бусурменские обычаи, гнушаются языком своим. Свой своим не хочет говорить. Свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, какой он ни есть, Хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он горемычный об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтоб умирать, так никому ж из них не доведется так умирать. Никому, никому не хватит у них на то мышиной натуры их. Так говорил атаман, и когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившуюся в казацких делах головою. Всех, кто не стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю. Слеза тихо накатывалась в старых очах. Медленно отирали они ее рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас, знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодием жизни. Или хотя и не познавшего их, но много почуявшего, молодою, жемчужную душою на вечную радость старцам-родителям, родившим их. А из города уже выступало неприятельское войско. Гремя в литавры трубы и подбоченившись, выезжали паны, окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал приказы, и стали наступать они тесно на казацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Как только увидели казаки, что подошли они на ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали, и, не перерывая, все полили они из пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь в беспрерывный гул. Дымом затянуло все поле, а запорожцы все полили, не переводя духу. Задние только заряжали да передавали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего понять, как стреляли казаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство, не видно было, как то одного, то другого не вставало в рядах. Но чувствовали ляхи, что густо летели пули, и жарко становилось дело. И когда попятились назад, чтобы посторониться от дыма и оглядеться, то многих не досчитались в рядах своих. А у казаков, может быть, другой третий был убит на всю сотню. И все продолжали палить, казаки из пищали, ни на минуту не давая промежутка. Сам иноземный инженер подивился такой никогда им невиданной тактике, сказавши тут же при всех: «Вот бравые молодцы запорожцы! Вот как нужно биться и другим в других землях!» И дал совет поворотить тут же на табор пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунные пушки. Дрогнула далеко загудевшая земля. И вдвое больше затянуло дымом все поле. Почуяли запах пороха среди площадей и улиц в дальних и ближних городах. Но нацелившие взяли слишком высоко. Раскаленные ядра выгнули слишком высокую дугу. Страшно завизжав по воздуху, перелетели они через головы всего табора и углубились далеко в землю, взорвав и взметнув высоко на воздух черную землю. Ухватил себя за волосы французский инженер при виде такого неискусства и сам принялся наводить пушки, не глядя на то, как жарили и сыпали пулями беспрерывно казаки. Тарас видел еще издали, что беда будет всему Незамайковскому и Стебликиевскому куреню. И вскрикнул зычно: «Выбирайтесь скорее из завозов и садись всякий на коня!» Но не успели бы сделать то и другое казаки, если бы Остап не ударил в самую середину. Выбил фитили у 6 пушкарей, у 4 только не мог выбить. Отогнали его назад ляхи, а тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из казаков не видывал дотоле. Страшно глядела она широкую пастью, и 1000 смертей глядела оттуда. И как грянула она, а за нею следом 3 другие, 4-кратно потрясши глухо ответную землю. Много нанесли они горя. Не по одному казаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Ни одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет сердечная выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого из них в очи, нет ли между их одного, милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного, милейшего всех. Так, как будто и не бывало половины незамайковского куреня. Как градом выбивает вдруг всю Ниву, где, что полновесный червонец, красовался всякий колос, так их выбило и положило. Как же вскинулись казаки! Как схватились все! Как закипел куреной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины куреня его нет! Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину, в гневе иссек в капусту первого попавшегося, многих конников сбил с коней, доставши копьем и конника, и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку, а уж там видит хлопочет уманский куриной атаман, и Степан Гуско уже отбивает главную пушку, оставил он тех казаков и поворотил своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайковцы, так там и улица, где поворотились, так там уж и переулок. Так и видно, как редели ряды, и снопами валились ляхи. А у самых вазов Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальних вазов Дегтяренко, а за ним куриной атаман Вертыхвист, двух уже шляхтичей, поднял на копье Дегтяренко, да напал, наконец, на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях, пышной сбруей украшен, и 50 одних слуг привел с собою. Погнул он крепко Дегтяренко, сбил его на землю и, уже замахнувшись на него саблей, кричал: «Нет из вас, собак казаков, ни одного, кто бы посмел противостать мне!» «А вот есть же!» — сказал и выступил вперед Мосей Шило. Сильный был он казак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Схватили их турки у самого Трапезонта и всех забрали невольниками на галеры, взяли их по рукам и ногам в железные цепи, не давали по целым неделям пшена и поили противной морской водой. Все выносили и вытерпели бедные невольники, лишь бы не переменять православной веры. Не вытерпел атаман Мосей Шило, истоптал ногами святой закон, скверную челмою обвил грешную голову, вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились от того бедные невольники, ибо знали, что если свой продаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом. Так и сбылось. Всех посадил Мосей Шило в новые цепи по 3 в ряд, прикрутил им до самых белых костей жестокие веревки. Всех перебил по шеям, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать, и, позабыв закон свой, все перепились, он принес все 64 ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кандалы в море, а брали бы на место того сабли, дорубили турков. Много тогда набрали казаки добычи и воротились со славою в отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосея Шило. Выбрали бы его в кошевые, да был совсем чудной казак. Иной раз повершал такое дело, какого мудрейшего не придумать, а другой — просто дурь одолевала казака. Пропил он и прогулял все, что задолжал на сече. И в прибавку к тому прокрался, как уличный вор. Ночью утащил из чужого куреня всю казацкую сбрую и заложил шинкарю. За такое позорное дело привязали его на базаре к столбу и положили возле дубину, чтобы всякий по мере сил своих отвесил ему по удару. Но не нашлось такого из всех запорожцев, кто бы поднял на него дубину, помня прежние его заслуги. Таков был казак Мосей Шило. «Так есть же такие, которые бьют вас, собак!» — сказал он, кинувшись на него. И уж так-то рубились они. И наплечники, и зерцало погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий ляг железную рубашку, достав лезвием самого тела. Зачервонила казацкая рубашка, но не поглядел на то Шило и замахнулся всей жилистой рукою. Тяжела была коренастая рука. И оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся ляг. А Шило принялся рубить и крестить оглушенного. «Не добивай, казак, врага, а лучше поворотись назад». Не поворотился казак назад. И тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился Шило и уже достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шило и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паны, братья, товарищи! Пусть же стоит на вечные времена православная русская земля, и будет ей вечная честь!» И зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась казацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал задорожний с своими, ломил ряды куриной атаман вертихвист и выступал балабан. «А что, паны, — сказал Тарас, перекликнувшись с куриными, — есть еще порох в пороховницах! Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки?» «Есть еще, батька, порох в пороховницах, не ослабела еще казацкая сила, еще не гнутся казаки». И наперли сильно казаки, совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть 8 малеванных знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляги к знаменам, но не успели они еще выстроиться, как уже куриной атаман Кукубенко ударил вновь своими незамайковцами в середину и напал прямо на толстопузого полковника. Не выдержал полковник и, поворотив коня, пустился вскачь. А Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то, с бокового куреня Степан Гуско пустился ему навперемы, с арканом в руке, всю пригнувшую голову к лошадиной шее и, улучивший время, с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Так и остался он, пригвожденный к земле. Но не сдобровать и Гуски. Не успели оглянуться казаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на 4 копья. Только и успел сказать бедняк: «Пусть же пропадут все враги и ликуют вечные веки русская земля!» И там же испустил дух свой. Оглянулись казаки, а уж там сбоку казак Метелыця угощает ляхов, шеломя того и другого. А уж там с другого напирает своими атаман Невылычкий, а у вазов ворочает врага и бьется за круты губа. А у дальних вазов третий Писаренко отогнал уже целую ватагу, а уж там у других вазов схватились и бьются на самых вазах. «Что, паны?» — перекликнулся атаман Тарас, переехавший впереди всех. «Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще казацкая сила? Не гнутся ли еще казаки?» Есть еще батька порох в пороховницах, еще крепка казацкая сила, еще не гнутся казаки. А уж упал с воза Бовдюк. Прямо под самое сердце пришлась ему пуля. Но собрал старый весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться с светом. Дай Бог и всякому такой кончины. Пусть же славится до конца века русская земля». И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отшедшим старцам, как умеют биться на русской земле, и еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру. Балабан, дуриной атаман, скоро после него грянулся также на землю. Три смертельные раны достались ему от копья, от пули и от тяжелого палаша. А был один из доблестнейших казаков. Много совершил он под своим атаманством морских походов, но славнее всех был поход к Анатольским берегам. Много набрали они тогда цехинов, дорогой турецкой габы, киндяков и других убранств, но мыкнули горе на обратном пути, попали сердечные под турецкие ядра. Как хватило их с корабля! Половина челнов закружилась и перевернулась, потопивши ни одного в воду. Но привязанные к бокам камыши спасли челны от потопления. Балабан отплыл на всех веслах, стал прямо к солнцу и через то сделался невиден турецкому кораблю. Всю ночь потом черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитые места. Из казацких штанов нарезали парусов, понеслись и убежали от быстрейшего турецкого корабля. И мало того, что прибыли безбедно на сечу, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорского Киевского монастыря и на покров, что на Запорожье, оклад из чистого серебра. И славили долго потом бандуристы удачливость казаков. Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал: «Сдается мне, паны браты, умираю хорошую смертью. Семерых изрубил, девятерых копьем исколол, истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулею. Пусть же цветет вечно русская земля». И отлетела его душа. Казаки, казаки, не выдавайте лучшего цвета вашего войска. Уже обступили Кукубенко, уже 7 человек только осталось из всего незамайковского куреня. Уже и те отбиваются через силу, уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели казаки. Уже успело ему углубиться под сердце копье прежде, чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхватившим его казакам, и хлынул ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, которые несли в склянном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулью. Все разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай в жизни, чтобы, если переведет Бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее иное время, когда иначе и лучше веселился человек. Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи. Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом русская земля». И вылетела молодая душа, подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную меня, скажет ему Христос. Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь». Всех опечалила смерть Кукубенко. Уже редели сильно казацкие ряды. Многих, многих храбрых уже не досчитывались. Но стояли и держались еще казаки. «А что, паны?» — перекликнулся Тарас с оставшимися куренями. «Есть ли еще порох в пороховницах? Не ступились ли сабли? Не утомилась ли казацкая сила? Не погнулись ли казаки?» «Достанет еще батька пороху, годятся еще сабли. Не утомилась казацкая сила, не погнулись еще казаки». И рванулись снова казаки так, как бы и потерь никаких не потерпели. Уже три только куриных атамана осталось в живых. Червонили уже всюду красные реки, высоко гатились мосты из казацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то поживо. А уж там подняли на копье метлицу. Уже голова другого Писаренко, завертевшись, захлопала очами. Уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный охрим Гуцко. «Ну, — сказал Тарас и махнул платком. Понял тот знак Остап и ударил сильно, вырвавшись из засады в конницу. Не выдержали сильного напору ляхи, а он их гнал и нагнал прямо на место, где были убиты в землю колья и обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони, и лететь через их голову ляхи. А в это время корсунцы, стоявшие последними за вазами, увидевши, что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все сбились и растерялись ляхи, и приободрились казаки. Вот и наша победа! Раздались со всех сторон запорожские голоса, затрубили в трубы и выкинули победную хоругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи. Но нет, еще не совсем победа, сказал Тарас, глядя на городские ворота, и сказал он правду. Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все как один бурые аргамаки. Впереди других понесся витязь, всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки. Вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрей. А он, между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрейший и молодший всех в стае. Оттукнул на него опытный охотник, и он понесся, пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись на бок всем телом, взрывая снег и 10 раз выпереживая самого зайца в жару своего бега. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собой дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал: «Как? Своих? Своих, чертов сын, своих бьешь?» Но Андрей не различал, кто перед ним был, свои или другие какие. Ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные-длинные кудри, и, подобно речному лебедю, грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев. «Эх, хлопята, заманите мне только его к лесу! Заманите мне только его!» — кричал Тарас. И вызвалось в тот же час 30 быстрейших казаков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо на перерез гусарам. Ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватил оплошмя по спине Андрея и в тот же час спустились бежать от них, сколько достало казацкой мочи, как вскрыли. кинулся Андрей, как забунтовала по всем жилкам молодая кровь, ударив острыми шпорами коня во весь дух, полетел он за казаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только 20 человек успело поспевать за ним. А казаки летели во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрей и чуть было уже не настигнул Голокопытенко, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрей. Пред ним Тарас. Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен. Так школьник, неосторожно задравший своего товарища и получивший зато от него удар линейкой по лбу, вспыхивает, как огонь. Бешеный выскакивает из лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части, и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя. Вмиг притихает бешеный порыв и упадает бессильная ярость. Подобно ему в один миг пропал, как бы ни бывал вовсе, гнев Андрея, и видел он перед собой одного только страшного отца. «Ну, что ж теперь мы будем делать?» — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. Но ничего не знал, на то сказать Андрей, и стоял, утупивши в землю очи. «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Андрей был безответен. «Так продать веру, продать своих. Стой же, слезай с коня». Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился, ни жив, ни мертв, перед Тарасом. «Стой, не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью», — сказал Тарас и, отступивший шаг назад, снял с плеча ружье. Бледен, как полотно, был Андрей. Видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя. Но это не было имя отчизны или матери, или братьев. Это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова. Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый прекрасен. Мужественное лицо его, недавно исполненное силой и непобедимого для жен очарования, все еще выражало чудную красоту. Черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты. «Чем бы ни казак был, — сказал Тарас, — и станом высокий, и чернобровый, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою, пропал, пропал бесславно, как подлая собака. «Батька, что ты сделал? Это ты убил его! — сказал подъехавший в это время Остап. Тарас кивнул головою. Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата. И проговорил он тут же: «Предадим же, батька, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тело хищные птицы».
«Погребут его и без нас», — сказал Тарас. «Будут у него плакальщики и утешницы». И минуты две думал он, кинуть ли его на расхищение волкам сыромахом или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которой храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко. «Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила.
Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко. Беда, атаман, новой валит еще сила. Не успел сказать Вовтузенко, Пысаренко бежит бегом, уже без коня. Где ты, батька? Ищут тебя казаки. Уж убит куриной атаман Невылычкий, Задорожний убит, Черевиченко убит. Но стоят казаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи. Хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом. «На коня, Остап!» — сказал Астарас. «И спешил, чтобы застать еще казаков, чтобы поглядеть еще на них, и чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана». Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон лес. И между деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. «Остап! Остап! Не поддавайся!» — кричал Тарас. А сам, схвативши саблю наголо, начал чистить первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро. Но не в добрый час, видно, наскочило. С одного полетела голова, другой перевернулся, отступивший. Угодило копьем в ребро третьего. Четвертый был поотважнее, уклонился головой от пули. И попала в конскую грудь горячая пуля. И вздыбился бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собой всадника. «Добрый сынку, добрый Остап!» — кричал Тарас. — Вот я следом за тобою! А сам все отбивался от наступавших. Рубится и бьется Тарас, сыплет гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит все вперед на Остапа и видит, что уже вновь схватилось с Остапом мало, не восьмерой с разом. Остап, Остап, не сдавайся! Но уж одолевают Остапа, уже один накину ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа. Эх, Остап, Остап! «Остап!» — кричал Тарас, пробираясь к нему, рубя в капусту встречных, поперечных. «Эх, Остап! Остап!» Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту. Все закружилось, перевернулось в глазах его. На миг смешанно сверкнули перед ним головы, копья, дым, блески огня, сучья с древесными листьями, мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся он, как подрубленный дуб, на землю. И туман покрыл его очи.